Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Кубанская судья объяснила происхождение денег на оплату свадьбы дочери. Председатель административной коллегии Краснодарского краевого суда Елена Хахалева заявила, что свадьбу ее дочери, стоимость которой вызвала большой резонанс в СМИ, оплатил отец девушки. В комментарии российской газете она назвала ажиотаж вокруг праздника неприкрытым давлением на судью. В декларации нет сведений о супруге, потому что мы в разводе, и я не обязана указывать его, но он продолжает оставаться отцом моего ребенка. Бывший супруг полностью занимался организацией свадьбы нашей дочери. Он достаточно крупный предприниматель и в состоянии оплатить свадьбу своей дочери. Хотя названная сумма в 2 миллиона долларов – полный бред, что называется, цифра, взятая с потолка. Бентли никто не дарил, а звезды присутствовали на торжестве в качестве гостей, заявила Хахалева и добавила, что Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева и Иосиф Кобзон – друзья отца ее дочери. Это была не моя свадьба, а свадьба дочери, которую оплатил ее отец. У него есть доходы, все нелегальные, с них платятся налоги. А устроенную вакханалию я расцениваю как неприкрытое давление на судью. Это месть за то, что не поддавалась шантажу и не позволила вынести незаконное решение. Мне прекрасно известно, кто заказчик скандала, ведь в свое время эти люди приходили ко мне, пытались договориться. Когда это не удалось, начали запугивать. Вот в этом, считаю, разобраться действительно стоит, заключила судья. О том, что свадьба дочери Елены Хахалевой стоила 2 миллиона долларов, в своем Инстаграм сообщил адвокат Сергей Жорин. По его словам, на торжество были приглашены Николай Басков, Валерий Меладзе и Вера Брежнева, а также Иосиф Кобзон. Его слова подтвердил телеведущий Андрей Караулов, уточнив, что артисты получили гонорар в размере около 400 тысяч евро каждый. Среди подарков молодоженам он, по данным Караулова, оказался автомобиль «Бентли». На вопрос радио «Говорит Москва» о выступлении на свадьбе нервно отреагировал народный артист Советского Союза, депутат Госдумы Иосиф Кобзон. Он назвал попытки СМИ разобраться в сюжете с хамством и вмешательством в семью. По его словам, он не понимает такого ажиотажа, который создают дурные журналисты, пытающиеся найти, цитирую, «дерьмо всякое и гадости». Сама Хахалева, согласно декларации о доходах, в 2016 году заработала 2,5 миллиона рублей. Если у нас есть фрагмент с комментарием Иосифа Кобзона, то я бы попросил его поставить, поскольку он уже звучал у нас в эфире. Если нет, тогда я призываю подключаться сейчас аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Но сейчас с нами на связь выходит Татьяна Павловская, корреспондент российской газеты в Краснодарском крае. Татьяна, здравствуйте.
Добрый день.
Что вам известно об этом скандале и как на него отреагировали в Краснодарском крае?
Ну, вы знаете, я тоже читала в интернете, вот, поэтому что я могу сказать? Я читала в интернете, вот, с чем этот связан, вот, про эту свадьбу, ну, слышала, конечно, потому что информация еще раньше появилась. Мне позвонил редактор вчера вечером и сказал, что нужно вообще-то выяснить, пояснить и что-то написать. А я сегодня, я вот сейчас нахожусь в Кущевском районе, вот, насколько я знаю, там вот это вот как раз дело, оно связано с каким-то переделом Кущевской земли. Я в свое время, еще в 2005 году, за 5 лет до трагедии в доме Аметовых, я написала серию материалов о беспределе в Кущевской. И потом, когда в 2010 году убили 12 человек в доме фермера Аметова, меня стали разыскивать и говорить, ну вы же писали, действительно я писала. И потом вот это дело расследовали. Вот, расследовали убийство 12 человек, а экономические вещи как-то остались в стороне. Вот я думаю, пока не расследуют все эти экономические дела, вот эта кущевская трагедия так и не кончится.
Татьяна, простите, ради бога.
Продолжается передел. Продолжается передел. Вот, и, ну, я так примерно знала, вот, ну, я стала звонить. Во-первых, я считаю, что писать просто, переписывать сайты друг у друга нельзя. Я позвонила Жорину. Услышала его точку зрения. И я позвонила Елене Владимировне. Она мне перезвонила. Я передала в своем материале все, что сказал мне Жорин, и все, что сказала мне Елена Владимировна.
Татьяна, простите, ради бога, можете уточнить, а Елена Хахалева какое отношение имеет к Кущевской?
Ну, вы знаете, я не могу говорить, потому что это коммерческие какие дела, я в материале не могу. Но она мне сказала, она мне назвала, с кем она считает, какое давление на нее оказывали. Вот, и она назвала мне фирму, которая оказывала на нее давление. Это не мое дело называть ее и проверять. Это должны делать другие структуры. Она мне сказала, что она считает, что на нее оказывалось давление, что вот это все, вот это, как она назвала, вакханалия, это развязано против нее из-за того, что она не пошла на поводу. И она еще передала, что свадьбу дочери оплатил ее бывший супруг. Вот, он предприниматель, у него легальный доход, она с ним разведена, но он остается отцом ее дочери. И ничего она не видит, не видит предосудительного, что он оплатил достойную свадьбу. Но 2 миллиона долларов, как она это назвала полным бредом. Она сказала, что все звезды эстрады, которые были на свадьбе, это друзья ее мужа. Он грузин. Вот она уточнила, что на свадьбе был еще, кроме указанных до этого там в инстаграме Жорина, там артистов, был и Сосо Пашвель.
Павлиашвили.
Да, да. Павлиашвили, который тоже грузин. Меладзе грузин. Вот, Брежнева, которая замужем за грузином. Вот, это она особо подчеркнула.
То есть Давыдович Кобзон только выбивается, да.
А Кобзон, она сказала... С Кобзоном мой муж дружит очень давно. И она еще уточнила, что он вчера ей звонил и возмущал. Ей, нет, мужу звонил, и бывшему мужу звонил и возмущался.
Татьяна, да, я прошу прощения, просто я только что увидел, что нам звонил Сергей Жорин, адвокат, вот буквально. Сейчас мы попробуем связаться в том числе и с ним.
Я считаю, что, понимаете, всем журналистам нужно связываться с первоисточником, а не переписывать друг у друга.
Да, это великолепно. Но вам известно что-то о муже Елены Хахалевой, кроме того, что она рассказала вам?
Я с ним никогда не встречалась.
Он известный предприниматель в Краснодарском крае, или вы впервые вообще о нем слышите?
Нет, я о нем слышала, но никогда с ним не встречалась.
А слышали о нем что? Он действительно и известен?
Ну, я знала, что у него есть аграрный бизнес, я слышала, в Новопокровском районе, и, по-моему, был в Динском районе. Вот это я слышала.
Спасибо. Это была Татьяна Павловская, корреспондент российской газеты в Краснодарском крае. Сейчас попробуем как раз связаться с адвокатом Сергеем Жориным. Я напомню, по словам Елены Хахалевой, это все может быть каким-то образом связано с делом, которое разворачивалось вокруг станицы Кущевская. Мол, она там не пошла у кого-то на поводу, хотя ей делались какие-то предложения, и сейчас таким образом ее, Елену Хахалеву, топят. Но вот мы связались с Сергеем Жориным. Он, правда, почему-то не может разговаривать, хотя сам буквально пару минут назад звонил к нам в эфир для того, чтобы высказать свою позицию, насколько я понимаю. Если получится, мы, конечно, выведем его сейчас в эфир. Если нет, тогда, судя по всему... Призываю сейчас подключаться аудиторию. Телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894.8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Валерий пишет, опять станица Кущевская, фирмы какие-то. Откуда деньги там? Нефти, газа, промышленности нет, пишет Валерий. Но не только нефтью и газом жива земля русская. Есть еще и действительно аграрный бизнес. И поговаривают, что с ним как раз и связан муж Елены Хахалевой. Бывший муж Елены Хахалевой. Сейчас Сергей Жорин с нами на связи. Адвокат, напомню. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
А откуда у вас появилась информация об этой пышной свадьбе?
Ну, на самом деле, вот большое количество видеороликов и видеосюжетов уже давным-давно находится в интернете, как на YouTube, так и в Инстаграме. Мне, в свою очередь, данный сюжет прислал участник этой свадьбы. И мне показалось, это может быть интересно моим читателям, подписчикам, ну и всем тем, кто это увидит, и я оказался прав.
Вы такого резонанса ожидали? Вы на него рассчитывали?
Я не ожидал такого резонанса, потому что мне казалось, что люди уже давно привыкли к подобным ситуациям, но я, например, к этому привыкнуть не могу, и, к счастью, люди тоже все-таки как-то отреагировали на это, потому что пока будет реакция, можно надеяться, что что-то будет меняться.
Мы просто обратили внимание на то, что Елена Хахлева связывает происходящее с давлением, на нее и предполагает, что это как-то связано с делом по станице Кущевская. А вы как-то связаны с, или могли быть связаны с делом по станице Кущевская?
Я могу сказать так, что я не участвую в каких-то судебных процессах, где судьей является Елена Хахалева. Поскольку я недавно был в Краснодарском крае, посетил Краснодарский краевой суд, у меня возникло большое количество вопросов к этому учреждению. Я пытался встретиться с председателем Краснодарского краевого суда, в чем было отказано. Ну и там ряд вещей, которые меня несколько удивили, если не сказать больше, возмутили. Я сейчас не буду на этом заострять внимание. Но что касается данной судьи, то ее ответ очевиден. Это банальный и старый как мир ответ, что ее подставили, что на нее пытаются оказать давление. Ну, наверное, таким образом, чтобы оказать на нее давление, кто-то проплатил ей свадьбу, вытащил ее на сцену и привез представителей первого эшелона шоу-бизнеса. Мне кажется, что это неубедительно звучит.
Насколько убедительно может звучать ее заявление о том, что все эти артисты – друзья ее бывшего мужа?
Я читал про грузинскую линию, что муж грузин, и здесь я могу понять по поводу Валерия Меладзе и даже связь с Верой Брежневой, но я никогда не догадывался, что Николай Басков тоже является грузином. Мне кажется, что все-таки люди все равно все понимают прекрасно, а вот эта попытка объяснить все личной дружбой, опять-таки, когда артисты приходят как друзья, как гости, они, во-первых, редко когда выступают, если только они там не у коллег. А во-вторых, есть же определенные затраты на выступление, технический райдер там, и другой. Поэтому для тех, кто так или иначе сталкивался с организацией подобных мероприятий, это выглядит не очень убедительно.
Все-таки ваша публикация была попыткой обратить внимание на то, что происходит в Краснодарском крае, это уже после вашего визита туда?
Моя публикация в первую очередь была призвана задать вопрос, нормально это или ненормально, обратить внимание на данное мероприятие, и я не ошибся, здесь действительно, насколько я понимаю, данная госпожа считает, что здесь нет ничего особенного. А я хотел бы напомнить, что есть кодекс судейской этики от 19 декабря 2012 года, где сказано, что судья должен следовать высоким стандартам морали, в том числе и вне службы. Судья должен, не должен совершать каких-либо действий, давать повод другим лицам совершать эти действия. Там сказано о том, какое должно быть поведение и участие в публичных мероприятиях. Поэтому в этой связи я хотел бы, чтобы была проведена проверка. А совет судей уже сказал о том, что проверки никакой не будет. Нету формального обращения, проверку мы проводить не будем, и, в общем-то, здесь все нормально.
Вы будете обращаться в какие-то правоохранительные органы или полагаете то, что есть уже этого достаточно?
Что касается правоохранительных органов, то я хотел бы напомнить, что существует статья 140 УПК РФ. Это поводы и основания для возбуждения уголовного дела, и там достаточно сообщений и средств массовой информации. Поэтому, что касается уголовной составляющей, то я думаю, что более чем достаточно того, что есть. А если совету судей не хватает официальных каких-то заявлений, то я, может быть, обращусь к вашим слушателям, читателям, зрителям, чтобы они, может быть, и обратились в совет судей. Но я очень сильно сомневаюсь, что там может быть вынесено какое-то объективное решение по данному факту.
До этой истории вы что-то знали о судье Елены Хахалевой? Что-то слышали о ней?
Я слышал, потому что уже был снят некий фильм «Золотая судья», и он тоже находился на Ютьюбе. И в этой части тоже удивительно, что, несмотря на скандалы, все-таки вот такое торжество с помпой прошло. По всей видимости, есть основания полагать, что, возможно, есть и влиятельные покровители там, и так далее. Слышал, и потому что это известный персонаж в Краснодарском крае.
Ну и что касается морального облика Елены Хахалевой, то, что она на сцене, это аморально как-то?
Вы знаете, в тот момент, когда, в общем-то, и в целом экономическая ситуация не сильно благоприятна в нашей стране, и учитывая, что средний персонал суда, там, помощники, секретари зарабатывают 10-14, там, максимум 20 тысяч рублей в месяц, показывать богатство и значит, все, как проходило это мероприятие, на мой взгляд, не совсем правильно. Но это мое личное мнение.
Спасибо. Это был адвокат Сергей Жорин, с публикации которого и начался этот скандал вокруг Елены Хахалевой. Вот сейчас один короткий вопрос для голосования. Вы полагаете, что вне зависимости от того, чьи это деньги, поведение судьи можно назвать вызывающим? Да, 134, 21, 35. Нет, если это действительно не ее деньги, а деньги ее бывшего мужа, то здесь ничего предосудительного вы не видите. Это 134, 21, 36. Вызывающее поведение 134, 21, 35. Если не ее деньги, то ничего предосудительного вы не видите. 134, 21, 36. Голосование началось. Один звонок приму. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире.
У меня вот следующее замечание. Во-первых, вот у меня претензий нет, но господин Жорин недавно сам отгулял в Барвихе Лакджери свадьбы. Просто интересно вот сумму, которую он затратил. Или вот, например, он сидит в здании, издание совершенно секретное. Какая у них связь между ним и вот этим изданием? Вообще он человек гламурного такого плана. Там крутится внутри, поэтому я считаю, у него есть свои интересы. Большое
есть.
Спасибо.
Спасибо, принимается. А кто же них-то интересуется? Баламут, поговаривают, что сотрудник Следственного комитета. Но, опять же, это информация, которая просочилась в средства массовой информации. Я ставлю голосование. 93% наших слушателей полагают, что в любом случае поведение судьи можно назвать аморальным, вызывающим. Ну и 6% наших слушателей говорят о том, что если это не деньги судьи, а деньги действительно ее бывшего мужа, то ничего предосудительного в этом вы не увидели. Не увидели, вернее, 6% наших слушателей. Идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
АФК-система объявила о техническом дефолте из-за ареста имущества по иску Роснефти. Арест активов АФК-система по иску Роснефти создает основание для технического дефолта по кредитным обязательствам АФК на 3,9 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба компании. Как поясняет АФК, несоблюдение отдельных условий по ряду кредитных обязательств обусловлено исключительно решением суда об аресте активов компании и носит сугубо формальный характер. Цитирую. «Корпорация обслуживает и планирует в дальнейшем обслуживать свои кредитные и финансовые обязательства своевременно и в полном объеме». Конец цитаты. Компания назвала арест своих активов необоснованным и заявила о подаче жалобы в 18-й арбитражный апелляционный суд. АФК добавила, что нарушит ковенант об аресте активов на сумму от 25 миллионов долларов. По словам представителя компании, упомянутое договорное обязательство подразумевает, что арест активов на определенную сумму считается событием технического дефолта. Вот что нам рассказал управляющий директор по связям с общественностью АФК-система Сергей Копытов.
Наступление технического дефолта связано с продолжающимся арестом принадлежащих корпорации акций МТС, МИДСИ и БЭСК, наложенным арбитражным судом Республики Башкортостан в рамках рассмотрения иска Роснефти, Башнефти и Республики Башкортостан к АФК-системе и Система Инвест. АФК-система подчеркивает, что несоблюдение отдельных условий по ряду кредитных обязательств, которое создает основание для технического дефолта, обусловлено исключительно решением суда об аресте указанных выше активов и носит сугубо формальный характер. Мы не ожидаем предъявления кредиторами требований о досрочном погашении данных обязательств, поскольку АФК обслуживает и планирует обслуживать все свои обязательства своевременно и в полном объеме. АФК-система считает обеспечительные меры в форме ареста ее активов необоснованными и продолжает предпринимать все необходимые действия для снятия данного ареста. С этой целью 18-й арбитражный апелляционный суд корпорации подана апелляционная жалоба.
Это был управляющий директор по связям с общественностью АФК-системы Сергей Копытов. Ну и технический дефолт системы не повлиял на работу МТС и ее долговые инструменты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оператора связи. Я напомню, МТС входит как раз в АФК-систему. Ну и напомним, Роснефть подала в суд на систему в мае, обвинив АФК, владевшую Башнефтью до 2014 года, в нанесении ущерба на сумму 170 миллиардов рублей при реорганизации компании. 26 июня по требованию Роснефти судебные приставы арестовали акции МТС, МЕДСИ и БЭСК, принадлежащие АФК-системе и ее дочерней системе «Инвест». 30 июня система подала заявление с просьбой об отмене обеспечительных мер. Арбитраж Башкирии ходатайство АФК не принял. Мы связались и в том числе с компанией «Роснефть». Вот что нам рассказал вице-президент компании «Роснефть» Михаил Леонтьев.
Все действия АФК-системы непредсказуемы, исходя из экономической и правовой логики. Значит, с точки зрения психиатра, может, они предсказуемы, но такими компетенциями мы не обладаем.
Но вы как бы нормально смотрите на то, что, по сути, компания объявила о своем дефолте?
Ну, если АФК-система хочет воспользоваться такой абсолютно формальной процедурой, как обеспечительный арест для того, чтобы кинуть своих кредиторов, то это много говорит о бизнес-стиле данной компании.
То есть просто хотят уйти от выполнения обязательств?
Ну, может, они решили, что если уж так поперло, да, то можно и всех кинуть. Обеспечительный арест – это гарантии потерпевшему выплаты компенсации в случае удовлетворения иска. Эта мера никаким образом не нарушает никакую деятельность. Обеспечительный арест вообще имеет влияние на компанию только в случае, если она хотела выводить активы для того, чтобы избежать ответственности. Если они хотели выводить активы, если у них было такое намерение, то значит обеспечительный арест совершенно необходим, это логичная мера. Если у них не было такое намерение, и они, значит, якобы имеют безупречную правовую позицию, о которой они говорили, то это вообще их не должно волновать. Просто, ну это беспрецедентно, вообще истерично. По поводу обеспечительного ареста, она сама по себе вся позиция, реальная позиция системы абсолютно беспрецедентна с точки зрения презрения к действующему легальному праву. Ну, то, что они говорят, является игнорированием легального права, начиная с того, что само обращение в арбитражный суд было воспринято ими. Абсолютно цивилизованная во всем мире, совершенно корректная процедура выяснения споров между хозяйствующими субъектами была ими воспринята как какая-то безумная атака. Дикие крики эти о инвестиционном климате. Где и когда арбитражный суд являлся угрозой инвестиционному климату? А вот презрение и игнорирование обычного гражданского права является, безусловно, угрозой инвестиционному климату.
Ну, а на данный момент как вы в целом оцениваете вот трудности системы? Не слишком ли это такое серьезное наказание?
Мы ничего не хотим. Что значит серьезное наказание? Мы считаем, что активу нанесен ущерб, и его надо вернуть. Ну, слушайте, вы украли курицу, вас потребовали вернуть курицу. А не серьезное ли это наказание? Может, я вам полкурицы верну?
Это был вице-президент Роснефти Михаил Леонтьев. Ну и сейчас движемся дальше. Обращаю внимание на ленты информационных агентств. Сейчас комментарии по международной повестке дает глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Ну, одно из последних его заявлений. Лавров назвал ситуацию с дипсобственностью Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки грабежом среди белого дня. Процитирую. «Источник анонимный, значит, понимают, что у них совесть нечиста. Что касается сути, то если это так, то это грабеж среди бела дня. Бандиты с большой дороги какие-то там, получается, комментируют эту ситуацию. Как это так? Отобрать собственность, которая закреплена двусторонним межправительственным ратифицированным документом, а чтобы ее вернуть, действует по принципу «что мое, то мое, что твое, то поделим», — сказал Лавров журналистам. В то же время глава российского МИД выразил убеждение, что в администрации Дональда Трампа все же есть здравомыслящие люди, которые прекрасно понимают, что это решение об аресте дипломатической недвижимости, как и об изгнании 35 дипломатов семьями, было принято администрацией Обамы. В состоянии агонии. Это тоже цитата. По словам Лаврова, администрация Обамы в тот момент не знала, как разрушить наши отношения с Вашингтоном таким образом, чтобы администрация Трампа не смогла их восстановить. Ну и в качестве анонса подробнее о наших отношениях с Соединенными Штатами Америки мы поговорим с американистом Дмитрием Дробницким, который придет в нашу студию уже после 3 часов дня. И в программе «Умные парни» как раз наши отношения с Соединенными Штатами будут одной из главных тем беседы с Дмитрием Дробницким. Но это все произойдет через полчаса как минимум, уже после информационного выпуска и блока рекламы. А уже после информационного выпуска в следующей получасовке мы обратим внимание на главные страхи жителей России. Об этом уже спустя 5 минут. Сейчас новости и реклама.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В целом назвал главные страхи жителей России. Главными страхами граждан России стали рост цен на продукты и возможность войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения. Показатели страха перед ростом цен увеличились на 10 пунктов с начала года, в июне составив 27%. Уровень опасений опрошенных относительно военных конфликтов поднялся до 19 пунктов в марте и с тех пор остается в пределах 19-20 пунктов. Сейчас с нами на связи психотерапевт, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Социологи фиксируют повышение страха граждан России перед ростом цен и гипотетической войной, то есть от факторов, которые от них напрямую не зависят. Эти страхи порождают различного рода неврастические отклонения, насколько мы понимаем, но и насколько серьезными могут быть вызваны этим проблемы и как с этим бороться, как с этим жить тоже.
Ну, начнем с того, что все-таки некоторые страхи мы можем перевести из разряда проблем в разряд решаемых задач, и по этому поводу хоть как-то мы можем влиять на семейный бюджет и так далее, урезать расходы, но есть страхи, которым мы не можем управлять. Когда идет много информации о том, что все не так благополучно на границах, не так благополучно во внешней политике. Конечно, ожидание войны, а страна наша неоднократно переживала войну, и живы еще люди, которые помнят не одну войну. Конечно, это вызывает напряжение. И люди, которые живут в хронической психотравмирующей ситуации, несомненно, подвержены более образованию неврозов, психосоматических расстройств, таких как язва желудка, гипертоническая болезнь. Ну что, очень жаль, что мы не можем управлять ситуацией, мы не можем прогнозировать нашу жизнь.
Прогнозировать и управлять ситуацией не можем, но при этом можем как-то к ней приспособиться, насколько я понимаю.
Несомненно, если МЧС... Если МЧС нас ежедневно предупреждает о том, что нам грозит буря и такое министерство страха, и люди боятся выходить из дома, хотя дожди идут, конечно, летом бывают дожди, бывает ветер, ломаются деревья. Тем не менее, когда со всех сторон нагнетается обстановка, несомненно, человеку сложно переключиться на вещи, которые помогают ему расслабиться, снять напряжение, и достаточно много негативной информации.
Но позвольте, это же все делается как будто бы из благих побуждений. То есть, если нам рассказывают про рост цен, то отражают объективную картинку. Ну уж такое лето, не задалось оно, что растут даже цены летом на овощи и фрукты. А если про погоду, то задача МЧС тоже как будто бы предупредить. А вы говорите о том, что в итоге это приводит к расстройству.
Я думаю, что задача МЧС не предупредить, а перестраховаться, потому что я уже 3 месяца ожидаю вообще страшных бурь, но что-то я их не вижу. Причем неделю, проведя в Сицилии, я все время получал предупреждение, что грянет буря, такой буревестник. Вот все-таки нагнетать обстановку, несомненно, может быть, в каких-то целях нужно, но не каждый день. Потому что нужно дать возможность обывателю перевести дух и все-таки заняться тем, что помогает снять напряжение, что позволяет переключиться на позитивные факторы. Все-таки семья, дети, отдых и много всего замечательного, увлечения какие-то. И я бы все-таки наших и ваших коллег попросил бы, тем не менее, все-таки, ну, вот, поберечь обывателя.
Хорошо, я приму к сведению и сам постараюсь лично беречь обывателя, но все-таки полагаю, что меня не поддержат остальные журналисты, поэтому вот несколько рекомендаций.
Журналисты, да. Они освещают информационный повод, как известно.
Да.
Информационные поводы как-то в основном... Ну, не всегда окрашены в радужные тона. Ну, что, ну, будем ждать, когда будет еще лучше.
Можно уточнить все-таки, если не получается, опять же, бороться с той самой объективной реальностью, то как действовать человеку для того, чтобы, ну, приводить свои мысли и свои чувства в порядок в такой агрессивной среде?
Чаще встречаться с друзьями, включая чувство юмора, и, может быть, даже чаще собираться за столом, потому что в России атмосфера застолья, она как-то дает возможность не чувствовать себя одному, не чувствовать себя одиноким и чувствовать плечо друга рядом. Так что в трудные времена, несомненно, мы нуждаемся в поддержке и в поддержке близких людей.
А что касается антидепрессантов, еще каких-то препаратов?
Антидепрессанты – это лекарство, которое назначается докторами при наличии определенной симптоматики. Так что антидепрессанты уж оставим докторам, так же, как и слабительные и разные другие лекарства. А если человек действительно не может справиться, он должен обратиться за консультацией к психологу. Если психолог не справляется, то уже к врачу-психотерапевту. Но если человек может справиться сам, если человек может как-то переключиться, научиться переключаться, он молодец. Не значит, что обращаться к врачам плохо. Обращаться к врачам нужно по необходимости. Если возникает необходимость, масса замечательных докторов в этой стране в распоряжении.
Да, Александр, ну вы сами сказали о том, что хорошо бы давать в том числе и позитивную картинку для того, чтобы люди имели возможность как бы выключиться или отключиться от проблем. А не возникнет в такой ситуации ощущение когнитивного диссонанса, когда тебе будут рассказывать, как все хорошо и прекрасно, а ты выходишь, ну и тебя окружает не такая уж радужная действительность?
Вы знаете, я сегодня вышел на улицу, ходят люди, улыбаются, и, в общем, такие доброжелательные люди. Народ еще не обозлен на сегодняшний день. Так что, может быть, почаще бывать там, где приятная картинка, и там, где тебе приятно, уютно и комфортно. Ну, конечно, многие мы привиты еще советской властью от пропаганды, но, тем не менее... Если вокруг все не так уж хорошо, то какие-то вещи мы можем все-таки для себя сделать сами. Вещи, на которые никто не может повлиять. И, скажем, прямо накрыть стол можно на разный бюджет. Но если почаще собираться, если почаще каким-то образом не обсуждать проблемы, а обсуждать вещи, которые нас по-настоящему волнуют, не глобальные проблемы, не... геополитику, потому что политика так изменчива, что мы не успеваем следить за какими-то векторами. Вот, а обсуждать именно свою жизнь, даже свои психологические и финансовые трудности, это очень объединяет, поверьте.
Ну и последнее уточнение, это уже следующая наша тема, я чуть вперед забегаю, но так или иначе, есть предложение от Минздрава запретить продажу алкоголя по выходным. Вот в такой обстановке вы бы стали это делать?
Ну, что я могу сказать? Как известно, запретительные методы, они сразу увеличивают количество отравлений и суррогатами алкоголя, и алкогольных психозов. Я считаю, что нужно пойти по другому пути, предлагают другие министерства. Снизить цену на алкоголь, тогда перестанут употреблять суррогаты. Поверьте, человек, который хочет выпить, он всегда найдет.
Просто я вы помню многократно...
Я помню веселые горбачевские времена. Около моего дома остановилось такси, на котором по пыли пальцем большими буквами было написано «Водки уже нет». Все равно начнут продавать водку не так или так. Все уже тренированы и все знают как. А Минздрав я очень уважаю, но как-то хорошо бы повысить уровень здравоохранения, а не заниматься чужими вещами.
Спасибо. Я напомню, с нами на связи был психотерапевт, академик Российской академии медико-технических наук Александр Теслер.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и подробнее о той теме, которую я анонсировал с Александром Теслером. «Известия» пишут о поддержке Минздравом идеи запретить продажу алкоголя по выходным. В Минздраве России обсуждается вопрос о включении в стратегию формирования здорового образа жизни населения.
Совершенно бессмысленное предложение.
Так вот, в Минздраве России обсуждается вопрос о включении в стратегию формирования здорового образа жизни населения положения о введении запрета на продажу алкоголя в выходные дни. Вы только что слышали короткое, но яркое выступление Вадима Дробеза, директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя. К нему мы еще вернемся отдельно. Сейчас с нами на связи первый заместитель директора по научной и лечебной работе Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины при Минздраве Оксана Драбкина. Оксана Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Оксана Михайловна, есть ли рациональное зерно в этом предложении запретить продажу алкоголя в выходные дни?
Ну, вы знаете, результаты исследований свидетельствуют о том, что чем доступнее алкоголь, тем больше его употребляют. И, соответственно, тем больше вред здоровью наносится. Поэтому даже незначительные ограничения доступности алкоголя точно совершенно пойдут на пользу здоровью населения.
Ну, здесь логика какая? Как будто бы по выходным пить нельзя будет, а вот в рабочие дни, пожалуйста.
Не, ну почему нельзя? Мы говорим о том, что выходные будет трудно купить. Никто не говорит, пожалуйста. Еще раз хочу сказать, что стратегия здорового образа жизни, которая сейчас обсуждается активно, это одна из мер, которая должна быть направлена на улучшение ситуации именно в популяционном риске. Почему именно в выходные? Ну, например, да, вопрос.
Да.
Ответ, он, в общем-то, очевиден, поскольку выходные, мы это тоже все знаем, в выходные дни в основном и идет увеличение потребления алкоголя.
Да, просто обращаем внимание, что если нельзя будет купить в магазине, тогда люди подтянутся в какие-то питейные заведения, или этот запрет должен касаться в том числе и баров, ресторанов?
Нет, но мы пока говорим, про бары, рестораны мы не говорим. Это, еще раз говорю, это инициатива, это пока предложение, ограничение, невозможности, скажем так, продажи алкоголя в выходные дни.
Вы полагаете, это предложение поддержит на каких-то следующих уровнях?
Мне трудно прогнозировать, и трудно сейчас как бы с уверенностью что-то говорить, но сейчас идет активное обсуждение вообще стратегии в целом, и в частности этих мер. Во всяком случае, у нас будут аргументы по поводу того, чтобы рассказывать и объяснять, почему эта мера была выдвинута как инициатива.
Оксана Михайловна, планируется ли, как продолжение этой линии, как продолжение этой стратегии, ограничение времени продажи алкоголя, в том числе и в будние дни? Ну, например, продавать алкоголь строго до 18 часов. Или продавать алкоголь, я не знаю, строго там понедельник, среда, пятница и не более того.
Нет, пока про это речь не идет.
Пока не идет, но выходные обсуждаются уже всерьез.
Про выходные дни, да, обсуждение идет.
Много ли сторонников? Просто пытаюсь понять, насколько эта инициатива может быть претворена в жизнь.
Сторонников такой меры?
Да.
Ну, я знаю многих сторонников такой меры.
Хорошо, спасибо. Это была первый заместитель директора по научной и лечебной работе Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины при Минздраве Оксана Драбкина. У нее аргументы за ограничение продажи алкоголя в выходные дни, а сейчас будут аргументы против от директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадима Дробиза.
Совершенно бессмысленное предложение, оторванное от жизни. Я не хотел бы называть его чистым популизмом, но близким к этому. Абсолютно никакого позитивного влияния ни на структуру потребления, ни на рынок не произведет данный запрет. Более того, будет способствовать развитию нелегально-суррогатной продажи в выходные дни. Ну, а кроме всего прочего, у нас же есть прекрасный пример Ульяновской области, где больше 4 лет по выходным запрещены продажи крепкого алкоголя. Только на похороны, по справке. Никакого позитива абсолютно. Ну, подведите итоги сначала, посмотрите хотя бы, проанализируйте. Регион завален нелегально-суррогатной продукцией. Потребление легальной продукции, крепкой, практически на том же самом уровне, что до запрета. То есть никакого снижения по причине запрета не произошло. Поэтому есть вот смысл сначала изучить опыт, конкретного региона. Эти предложения периодически всплывают только по одной причине. К ним никто серьезно не относится. Ни предлагающий, ни обсуждающий впоследствии эту инициативу. К этой инициативе Минздрава никто серьезно и сейчас не отнесся. Ни в Госдуме, ни в Совете Федерации, ни в правительстве в целом. Другое дело, что отдельные депутаты, сенаторы, чиновники могут как-то там, ну, высказаться, так сказать, вот, поддержку. Но в целом никакой поддержки не получит это предложение. Поэтому попадет оно в стратегию, не попадет, оно все равно никогда не будет реализовано. Оно бессмысленно по сути.
Это был директор Центра исследований федеральных и региональных рынков алкоголя Вадим Дробез. Ну и сейчас предлагаю уже присоединяться нашей аудитории. Телефон прямого эфира 7373948. Поехали. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, Дробец, он известен как большой врун, да, и постоянно передергивает цифрами, фактами. И давно известно, что чем больше у нас легального алкоголя, тем больше травятся суррогатами. Что касается Минздрава, молодцы, что выпускают такие инициативы. Я думаю, что народ будет поддерживать. Я целиком поддерживаю любые ограничительные меры, вот правильно сказала девушка.
Почему тогда просто не запретить?
Ну, надо действовать поэтапно. У нас очень сильное алкогольное лобби вообще в стране, как раз которое там и наняло нашего этого уважаемого Дробеза, да, который там врет везде, где только можно, получает за эту зарплату. А простым людям, конечно, все там женщины понимают, чем будут мужики меньше пить, тем лучше, тем будет здоровее нация. И вообще я хочу сказать, что у меня есть опыт по исследованиям аварийности на производствах. Вот, как раз вот эти вот продажи по выходным, они приводят к большим аварийным последствиям. Так, например, на одной из московских ТЭЦ взорвали котел в ущерб миллиард. Результат, что была пьяная смена на выходных. То есть, я думаю, государство получит еще огромный экономический косвенный эффект.
Мне казалось, что здесь несколько попроще, потому что пить на рабочем месте в принципе нельзя, и неважно, выходной день это или будний, а алкоголь у нас сейчас можно купить в любой из дней пока, но строго до 11 в Москве, строго до 10, если мне не изменяет память, в Подмосковье. 7373948, ну и... Как наш слушатель сказал, полагаю, большинство меня поддержит, сейчас узнаем. Запускаем наше голосование. Да, вы полагаете, эта ограничительная мера будет самое оно. 134-21-35. Нет, 134-21-36 вы не поддерживаете. Подсказывает, что в Мособласти тоже до 11. Ну, хорошо, в Калужской области можно до 10, как и в самой Калуге. 134-21-35. Да, правильная ограничительная мера. И 134-21-36. Нет, неправильная, вы не поддержите. Наше голосование началось. Еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Юрий, Москва. Ну, я считаю, это действительно чистый популизм. В общем-то, надо какой-то профилактикой заниматься в этом плане, а не принимать какие-то запретительные меры.
Позвольте, знаете, но это рассматривают как именно как профилактику.
Ну, это не как профилактика, это просто запретительные меры. Кому-то, видимо, надо немножко попиариться, вот и все. Если кому-то не нравится, как, допустим, человек в выходной выпьет рюмочку коньячку, от этого, мне кажется, ничего не произойдет.
Спасибо. Ну, принимается еще 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, наконец-то дозвонился до вас. По-моему, это бред абсолютнейший по поводу запретительства. Если запрещать, то надо запрещать так же крайне и сильно, как наркотики.
Так.
Потому что вроде как наркотики запрещены, а алкоголь нет. Алкоголь доступен даже детям, которые пьют всякие алкогольные напитки, к которым очень резко привыкают и... Общество у нас потихонечку падает. Ну что говорить у нас?
Позвольте, но детям запрещено продавать алкоголь в любом его виде до 18 лет.
Ну, мы же говорим о суррогатной продукции, а при запрете суррогат вырастает в разы.
Нет, я вижу определенные противоречия. Так мы запрещаем как наркотики или не запрещаем?
Ну, это запретите вплоть до уголовной ответственности, если хотите запретить. А то, что говорят сейчас, обыкновенно, как сказал гражданин из исследовательского центра, это популизм. Просто популизм. Что-то прокричать, что-то напугать, что-то запустить, естественно, ничего не выйдет.
А как вам такая аргументация? Мы то же самое говорили, когда ограничивали курение табака в публичных местах, когда ограничивали время продажи алкоголя, но, как показывает статистика, сейчас вот эта вот кривая потребления алкоголя и табака, она снижается, ну, в том числе и за счет вот этих ограничительных мер.
Понимаете, прежде чем что-то ограничивать, нужно что-то внедрять. Внедрять такую, как спортивную, например, стрелу, по которой как раз идет наша молодежь, она сейчас увеличивается. И люди, которые участвуют в вопросах, скорее всего, никогда не начинали курить даже. Дело в этом. А не то, что потом бросили курить.
Хорошо, принимается. Я остановлю голосование. 30% наших слушателей говорят, что поддержат, и 70% говорят, что не поддержат. Так проголосовала наша аудитория, но и у нас будет буквально мгновение для того, чтобы поделиться информацией о движении в Москве.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. В движении.
Грешно даже что-то рассказывать. Сегодня понедельник, дороги свободны. Всего 3 балла в столице, поэтому едем дальше.